Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», Алексей Красильников. Меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. И, как обычно, рассказываем обо всем важном, значимом, любопытном. Напоминаю, что можно нас не только слушать, но и смотреть в Ютубе, как бы это сейчас ни прозвучало. Так что доставайте свои аккаунты от ВКонтакте, от Одноклассников. Кто-то, может быть, вспомнит свой пароль от Рутюба. Мы там тоже есть, поэтому заходите, смотрите, отправляйте свои комментарии, самые примечательные. Обязательно подключим в нашу дискуссию. А дискуссия в этом части пройдет при участии гостя в студии. Журналист Андрей Кондрашов у нас в гостях. Андрей, я вас приветствую.
Алексей, приветствую вас, дорогие друзья, здравствуйте.
Спасибо огромнейшее, что согласились прийти к нам в студию, побеседовать на некоторые острые моменты, которые действительно волнуют некоторые всех, некоторые многих, некоторые вот попробуем подчеркнуть их значимость. Очередной набор санкций был озвучен к вечеру пятницы и из Соединенных Штатов, и из G7 прозвучало, и из Европы, в общем, с разных фронтов, как обычно, анонсирован уже четвертый пакет, если я правильно помню. Мне всегда нравилось, что санкции меряются пакетами, прям представляется, целлофановые сразу. И вот очень любопытный тезис, может быть, с него зацепимся, а дальше уже пойдем дальше, о том, как в Соединенные... Дальше пойдем дальше, логично. Из Соединенных Штатов запретили, Джо Байден запретил поставки долларовых банкнот. Я вот пытаюсь вникнуть, что поставки, экспорт, продажа запрещены. То есть доллары как-то иначе можно было купить, оказывается. Вот вы здесь понимаете?
Я скорее догадываюсь. Потому что ведь доллары давным-давно перестали считаться денежным знаком. И что такое деньги? Это некий эквивалент выпущенных в конкретной стране продуктов и услуг. И вот тогда, если этих услуг меньше, чем денег, тогда начинается инфляция. Если наоборот, то, как в Японии, то начинается дефляция, обратный процесс. Доллары никто никогда не измерял никакими товарами. Доллар подменил золото. И вот на самом деле сейчас на месте тех, кто пытается сегодня регулировать, кому доллары поставлять, а кому не поставлять, должны крепко задуматься, что с ними будет дальше. Потому что если мы сделаем хотя бы полшага в сторону того, чтобы продавать свои энергоресурсы за рубли, Бреттон-Вудская система раскачается в разные стороны. Поэтому вот Байден сейчас играет, конечно, но выведут когда-нибудь они Россию, как вывели 24 февраля.
Угу. Любопытный момент. Ну, Байден пока пугает очередным обвалом. Уже, увы, так нужно говорить. Очередным обвалом. И что неизбежен он фондового рынка России после того, как торги будут перезапущены. Вроде бы пугает. Понятное дело, что Байдена, от Байдена другого слышать, наверное, было наивно. Хотеть слышать от него наивно. Но, тем не менее, вот я абсолютно убежден, что многих россиян этот вопрос и эти слова пугают. Что дальше? Потому что, ну вот правда, это раскачка идет, и люди ходят в магазин, люди смотрят на курс рубля к доллару, и паника. Откуда ни... как ни старайся, все равно возникает.
Вы знаете, а у них-то тоже паника. Ну, наверняка вы в эти дни видели огромное количество роликов, как и в Европе, и в США люди говорят о том, что невозможно будет жить при таких ценах на бензин. Это они еще не видели свои платежки за жилищно-коммунальные услуги, потому что во многих странах, особенно в Восточной Европе, почему-то принято платежки приносить через 3 месяца, через 4 месяца, не каждый месяц, как у нас. И вот когда они увидят свои новые платежки, это будет, конечно, вой страшный. Но они этот вой на общественное обсуждение вообще не выносят. Они вообще работают по всем правилам информационной войны. Вот Байден сказал, что раскачается наша экономика. Значит, вот они в это все верят. А мы, помимо того, что подозреваем, что раскачается, возможно, наша экономика, в этот момент должны говорить, что с ними произойдет. Но вот правда, мы настолько любим свою панику, что иногда вот ей же и потворствуем. Ну, неправильно. У них идет абсолютно военная сегрегация информации. Конечно, мы самые большие демократы на планете, это ясно. Мы с 90-х как стали истинными либералами, так до сих пор и остаемся ими. Мы до сих пор играем в объективность в информации. Она у них закончилась уже давно. Ну, посмотрите последние новости. Да, YouTube удаляет не просто все связанные с государством средства массовой информации, а такими он может наречь какие угодно СМИ. он еще и контент вычищает весь про войну, которая... контент, который...
Про спецоперацию, да.
Да, про спецоперацию, который не соответствует представлениям об этой войне со стороны Ютуба. Кто такой Ютуб? Почему он взял на себя право заниматься сегрегацией информации, вообще неизвестно.
Можно здесь небольшой все-таки такой контртезис привести, учитывая, я вот очень хорошо помню это сравнение, мне оно очень нравится, оно из мультфильма, из американского, правда, мультфильма, что в Соединенных Штатах, какой бы ни была ситуация, там всегда смогут отмотать себе еще немножечко денег. Ну вот в мультике в этом было «отмотай себе немного акций», а здесь было «отмотай долларов», «напечатай долларов», «будет плохо, мы все равно завалим». И вот пандемия же была как раз, был такой момент, я в детали вдаваться не буду, но достаточно большое количество денег денежной массы вбухали в экономику. Ну, инфляция была, но не такая прям существенная.
Вы Соединенные Штаты сейчас имеете?
Да. В первую очередь, ну, а Европа, я не знаю, как, что там будет, но в первую очередь Штат, наверное, потому что там же цены уже, если я правильно понимаю, на бензин выше, чем в «Я, легенда» в постапокалиптическом фильме.
Ну, это правда. Но у них экономика искусственная, понимаете? Ну, когда страна паразитирует на всей остальной планете, совершенно неуместно ее равнять по лекалам классической экономики в условиях капитализма. Там ведь и капитализм уже давным-давно не настоящий. То есть они построили такой полусоциализм, полуплановую экономику. Они все, чем занимаются сегодня, это борются с кризисом, который рано или поздно наступает. Вот сейчас они чувствуют, что подкрадывается глобальный экономический кризис. Что для этого нужно? Война. Но вот одно они устроили. Ну вот скоро, может быть, еще с Тайванем что-нибудь придумают. Но опасные игры – это всего лишь обход тех самых кризисов, от которых сегодня зависят американцы. А весь мир, к сожалению, превращается в средство достижения их успеха. И только украинцы, бедные, этого не понимают.
Вот для вас лично, если все-таки говорить о санкциях, о этих пакетах от Евросоюза, есть что-то, вот на что вы бы обратили внимание и сказали, вот да, наверное, это прям вот всерьез, это прям очень, это непоправимо, это сложно, с этим не справиться.
Конечно,
есть что-нибудь такое?
Конечно. Это самая последняя новость, которая пришла буквально 7 минут назад.
Гербалайф?
Что из России уходит Гербалайф, да. Как бы с него мы сможем жить, я прям не представляю.
Новость опоздала на 20 лет.
Это правда. Это вот символ 90-х. Помните, одновременно появились Макдональдсы и появился Гербалайф. И еще свидетели Иеговы, как правильно, которые ходили по всем квартирам, стучались, либо тебе предлагают Гербалайф, либо тебе записывают вот те самые свидетели. Слава богу, что сейчас они запрещены. Потому что вакуум был как в животах, и люди неслись в Макдональдс, так и в головах. И вот этот вакуум в головах нам заполняли новыми идеологиями. Кому-то повезло, он стал свидетелем Иеговым или Иеговым, как правильно. А кому-то не повезло, и он оказался на учебе где-нибудь в Штатах, откуда вернулся совершенно на 180 градусов повернутой психикой в отношении всего русского и всего российского. Остались у нас такие люди? Сколько угодно. И вот сейчас они как раз в эти самые дни и расчехляются. У нас вообще сейчас такой рубежный момент. У нас был очень серьезный рубеж в эти самые дни, февраля и марта 2014 года, когда те люди, которые, возможно, даже, помните, как Захар Прилепин, он долгое время был не согласен с Путиным. И даже у него были совместные проекты с очень даже несистемной оппозицией.
Да.
Но для него рубеж, и для многих, как он, рубеж был Крым. Вот кто-то Крым тогда назвал ненужным, скопищем камней, за которые мы должны страдать. А тот же самый Прилепин и миллионы с ними сказали, мы навсегда с Путиным, потому что, наконец-то, мы обрели свои корни. Кстати, я здесь согласен, это не Крым обрел свою родину снова. Это мы в тот самый момент обрели свои корни. Потому что пока мы были без Крыма, мы совершенно не чувствовали. У нас органы чувств тогда отпали. Они были отбиты, как у собаки, на которую наезжает автомобиль. И вот, обретя Крым, мы наконец-то вспомнили, кто мы такие. Спасибо за это крымчанам, которые тогда нас так прекрасно встретили.
Очень значимый момент, на мой взгляд, в Совете Безопасности ООН происходит заседание по военно-биологическим программам США на Украине вечером по, ну, по московскому времени в пятницу началось, состоялось, в принципе, вот доказательства привезли, вот документы показали. Есть вообще ожидание, что каким-то образом это будет услышано, как-то принято во внимание, потому что на проблему в Китае то также обращает внимание. Я очень хорошо запомнил, как тамошний представитель МИД говорил, 336 этих биолабораторий находится по всему свету. Специально такой сделал паузу, говорит, повторю, 336. Вместе с тем, не показывает ли это вот действительно как некий кризис, в который международная дипломатическая, международная организационная система попала, что ну да, вот проведут и все останется. Не хочется, конечно, чтобы так было, но тем не менее останется там же, где было на момент начала заседания.
Ну, у меня на самом деле надежда как раз на то, что мир-то начинает просыпаться. Ведь что, мы раньше не говорили об этих лабораториях? Говорили. Мы говорили, что они существуют и в Грузии, и на Украине несколько, и в Казахстане существуют, прям рядышком. Разве кому-то было неизвестно, и в Молдавии они существуют, и в Китае они тоже существуют. Кто-нибудь тогда нас услышал? Ну нет, это казалось каким-то приемом пропаганды, потому что какие-то здания сняты издалека, и какие-то из открытых источников найденные документы... А я напомню, был прекрасный документальный фильм у Аркадия Мамонтова, полностью посвященный этим биологическим лабораториям, разбросанными по периметру России и далее. Ведь тогда никто не услышал особо. И этот фильм тогда совершенно не стал сенсацией. Надо его срочно повторить и показать все факты, которые Аркадий тогда изложил. Вот сейчас как раз мир и должен проснуться. Но... В руки нам должны попасть сначала те самые пробирки и те самые документы, чтобы понять, а кому это все угрожало и какой части планеты это угрожало жизнью. Ну, как минимум, нам и украинцам это угрожало точно. Украинцы пострадали первыми. Помните, там же была статистика о том, как 13 солдат умерли, 200 заболели. Они ставили опыты еще и над своими солдатами. А хорошо, что Китай сейчас поднимает брови и говорит, вы правда... Вы действительно это имеете в виду? А у нас в Ухане есть лаборатория, откуда вышел ковид. А они делали опыты с коронавирусом, причем с применением летучих мышей. Есть такие мысли у Китая? Однозначно есть. Но вот мы на пороге великих-великих сенсаций. Но вот поведется ли остальной мир, кроме нас и китайцев, на эту информацию? Вот
в хорошем смысле слова поведется, а то слово такое, фривольненькое.
Слово фривольненькое. Ну, прямо скажем... Станем ли мы единым фронтом со всем остальным миром, а не только с Китаем, в желании разоблачить все те намерения, да, которые имели американцы, выстраивая 336 лабораторий по всему миру. Цели, задачи. Если действительно этническое оружие. Ну, представляете, это такое военное преступление в масштабах цивилизации. И в этом будут виноваты не только американцы. Англосаксов в целом, как минимум, и европейские помощники, как максимум. Потому что и Германия там отметилась на финансирование украинских лабораторий.
Андрей, на секундочку буквально вас прерву. Напомню нашим слушателям, что можно в те соцсети, которые работают, зайти, подключиться к Радио Спутник, быть в курсе всей информации, которая происходит. Информация проверена, информация актуальная. Также можно подписаться на канал Радио Спутник в Телеграме. Туда попадают самые примечательные цитаты гостей нашего эфира.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Мы продолжим. Есть и тоже такие вторичные, третичные, косвенные следствия ситуации, которая разворачивается на Украине. В частности, из-за проблем с судоходством потенциальных угроз в портах этой страны находится более 50 иностранных судов. Там есть и граждане, опять же, еще большего количества государств, граждане Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, перечисляется ряда других, Ливан, Сирия, Турция, Индия, много, в общем. И вместе с тем, вот все это тоже какое-то получается в подвисшую ситуацию вводится, что такие моменты тоже не разрешить, потому что есть определенные правила, есть определенные нормы. В конце концов, это иностранцы, которые находятся на территории Украины сейчас, и которым бы тоже, по идее, можно было бы, нужно было бы каким-то образом покинуть территорию.
Ну, я думаю, Россия, конечно, это же Россия, великая, огромная, великодушная страна. Как не бросили иностранных студентов в Харьковской области, так не бросим, наверное, и этих людей. Они не виноваты, что оказались заперты в портах. Но для этого, конечно, нужны быть условия, должны быть какие-то условия. То есть, если для студентов это должны были быть организованы гуманитарные коридоры, по которым ВСУ не ведет обстрел, для кораблей тоже должны быть созданы какие-то коридоры. Но это уже все предмет переговоров. То, что они попали в эти условия, ну да, это война.
Переговоры переговорами, а вот возможная физическая угроза, то есть какое-то условное минирование, которое может быть, о котором в Минобороны российском рассказывают, здесь насколько это фактор, насколько это вообще нормально, учитывая, что суда, ну нет, не буду говорить какие, но я просто предположил, что торговые гражданские.
Ну, знаете, если на наших глазах, а мы эти ролики с вами видели неоднократно, а ВСУ при помощи минирующих машин проводили закладку противопехотных, запрещенных всеми конвенциями мин прямо на пляже в Одессе, то заминировать выходы из портов, ну, мне кажется, это еще проще. То есть они, конечно, могли все сделать. И сейчас, прежде чем устраивать там коридоры, конечно, представляете, какие там работы должны быть проведены на предмет обеспечения безопасности. Охотно верю, что они могли это сделать.
Уточняется также, что 10 марта этот вопрос поднимался на внеочередной сессии Совета Международной морской организации. Это специализированное учреждение ООН. Опять же, он и снова возникает вопрос, будут ли это слушать, услышат ли это, даже с учетом того, что речь идет о гражданах не только России и Украины. Вот третьи страны здесь появляются, и, соответственно, каким-то образом что-то здесь должно работать. Будет ли оно работать, и будет ли желание, чтобы оно заработало?
Ну, вы знаете, все эти третьи страны, которые привыкли молчать, как 8 лет привыкло молчать в целом население Украины. Конечно, она подверглась террору, да, поэтому и молчала. Но вот все эти третьи страны, как вы говорите, должны уже перестать, наконец, молчать. Но, ну, почему они как стадо сначала оглянутся на козла, который ведет это стадо, посмотрят на его реакцию, снимут ее, так просканируют, а потом ведут себя так же? Ну, слава богу, в ООН все-таки оказалось, что не все, а только 140 стран пошли за Соединенными Штатами. А теперь с каждой из этих 36, по-моему, которые либо воздержались, либо проголосовали против инициативы США в отношении России, помните, как мир разделился на 36 наших и 140 не наших? Примерно, условно, могу ошибаться в цифрах, но примерно так. Так вот, сейчас в отношении этих стран тоже идут как минимум госдеповские беседы, как минимум угрозы в отмене каких-то преференций в торговле. Но вот все это, да, ну, когда-то должно закончиться. Но ведь страны должны понимать, что они не бараны в стаде. Но ведь правда.
А вот можно здесь другой пример привести, сравнение другое. Вы упомянули это слово, я прям, ну, оно у меня стрельнуло в голове, отмена. Вот есть это понятие такое, вошло в обиход, в английский язык очень хорошо, в русский сложнее, культура отмены, вот этот cancel culture, где совершенно не важны ни правила, совершенно не важны договоренности, есть некий условный сговор, который причем даже может и ничем не формализован. То есть он просто есть где-то, человек может додумать, присоединиться. Почему? Потому что, ну вот вроде как так правильнее. Поэтому здесь не то, чтобы вожак-лидер, а здесь вот вроде как действительно мы, как это в замечательном моем любимом фильме «Гараж» было, я всегда из большинства. Вот так и здесь вполне себе страны могут быть какими-то своими интересами поступиться, совершенно не задумываться о своем будущем. Почему? Ну, потому что нужно быть в большинстве, нужно быть с теми, кто прав, а прав обычно, ну вот, кто диктует повестку? Мне обычно диктуют они, посчитали в условной энции в стране какой-нибудь и присоединились.
Вообще на наших глазах происходят удивительнейшие вещи. Мне вот буквально на днях стало понятно, почему нацизм мог зародиться именно в Европе, а не где-нибудь в Юго-Восточной Азии, например. Не в Японии, которые всегда были известны своим самопожертвованием, своим героизмом.
Ну да, и ненавистью к соседним странам.
И ненавистью тоже. И ненавистью при этом тоже. Но почему именно в Европе? Почему именно в Германии? Хотя идеология зарождалась и, в общем, продвигалась, конечно, из США. Потому что окна Овертона, помните? Помните, такая теория, когда в довольно-таки благородное, высококультурное общество шаг за шагом постепенно внедряются некие асоциальные и аморальные явления. Это такой, знаете, институт уничтожения любого культурного института. Окна Овертона, это значит, ну, там, предположим, тот же самый Бандеровщина на Украине. Вот сначала это немыслимо. Они только вышли из Советского Союза, это слово даже произнести боялись, да? Немыслимо. Потом радикально, потому что появились такие люди, которые сказали, мы потомки бандеровцев, и мы живем во Львовской области, поэтому мы сейчас захороним наших, просто захороним наших дедов по-человечески, а не так, как в курганах они лежат, а не отмеченные даже крестами. Потом это стало приемлемо, когда появился Ющенко. Он уже на этих людей опирался. Вот. Потом, когда поняли, что эти ребята, оказывается, мотивированные, значит, их нужно как минимум отправлять на оккупированные Украиной территории Донбасса. Их туда. Вот тогда появились эти самые Добробаты, Нацбаты, тот самый Азов, Айдар. Это был тот самый шаг очередное окно Овертона, которое называется «разумно». Вот очень было разумно отправить воевать с русскими людьми на Донбассе людей мотивированных, потому что армия была плохо оснащена, нефинансируема, а эти бесплатно готовы устраивать там сафари с утра до ночи. А потом есть еще одно, следующее окно Овертона. Оно называется «популярно». Это когда неонацизм, иначе говоря, бандеровщина, настолько глубоко вошли в сознание украинцев уже, что это становится популярным. Помните, как Верка Сердючка спела, или спело, не знаю, как правильно сказать, он сам, наверное, запутался в своем роде, в своих родах, спел прилюдно на большой сцене песню «Батька наш Бандера». И все, это теперь уже стало частью массовой культуры. Этого перестали стесняться. Следующий шаг, он же заключительный, это норма. То есть это все, которое еще годы назад считалось неприемлемым в обществе вообще, вдруг превращается в политическую норму. И в культурную норму, и в каждодневную норму обычного человека. Вот этот шаг они еще не сделали. Они пока еще громогласно отказываются от того, что в правительстве и вообще в системе власти у них есть абсолютно официальные неприкрытые бандеровцы. Те шевроны, которые находят оторванные от формы нацбатов и показываем мы в наших новостях, на Западе в упор не видят. И украинцы говорят, это русские сшили сами, потому что там откровенная свастика, просто все символы, которые были у Третьего Рейха, они все там присутствуют, вся символика. То есть они еще пока громогласно с этим не соглашаются. Но следующий шаг – это норма. И вот когда это становится политической нормой, вот тогда они начинают бороться с такими, как мы. Здесь культура отмены – это абсолютно часть вот этих самых окон Овертона, которые вот они проходят. Ведь вспомните, да, еще недавно мы возмущались, что европейское общество приемлет эвтаназию. Мы тогда говорили, что, ребята, вы берете на себя право Бога отбирать или наделять жизнью живое существо. Что они тогда делали? А они тогда в спокойной, тихой Дании расчленили в зоопарке жирафа и при детях куски мяса жирафа скармливали хищным зверям. А дети стояли в оцепенении. И тогда сказали, ну вот видите, какая тут эвтаназия? Ну,
они есть там свои какие-то правила образования, там именно. И в других областях вещи происходят порой такие, которые со стороны покажутся очень-очень странными. Да. Если вы не против, про Швейцарию пару слов давайте тоже скажем, потому что в связи со всей ситуацией, которая развернулась, в этой стране приняли решение закрыть свое небо для пролета, для любых самолетов, любых сторон конфликта, с исключением гуманитарных рейсов. Швейцария вспоминает немножечко про нейтральный статус, учитывая даже тот факт, что ну вряд ли небо над Швейцарией будет здесь особо кому-то интересно.
Ну, это правда. Ну, на самом деле, это всего лишь показатель того, до какой ручки доходят отдельно взятые европейские государства. Ведь Швейцария, она два века придерживалась нейтрального статуса и тем самым гордилась, и оставалась настоящей тихой гаванью для капиталов со всей планеты. И швейцарский франк только на этом и держится. То есть в стране нет никаких полезных ископаемых, которые могут сделать ее благополучной. Но банковская сфера на фоне нейтралитета защищенное нейтралитетом, сделало абсолютно благополучным это альпийское государство. И вот сейчас мы видим, как от суверенитета этих государств ничего не остается. Где-то 10 лет назад, как вы помните, нейтральная Швейцария всего лишь сделала шаг назад в своих убеждениях. Они разрешили в определенных случаях отменять банковскую тайну. Причем, если это просят американцы. Якобы это было все в условиях того, что надо платить налоги, что ж вы не хотите платить налоги. Поэтому мы покажем ваши банковские тайны тем налоговым органам, конечно же, американским, которые вами заинтересуются.
Вот Андрей, это был, прошу прощения, вот давайте, это был здесь, первый шаг. Давайте здесь сделаем небольшой такой клиффхенгер, такую зацепочку небольшую на вторую часть программы. А сейчас у нас в эфире новость, которая настанет при любом развитии событий. В студии «Радио Спутник» журналист Андрей Кондрашов.
Диаграмма дня на радио «Спутник».